тогда. Значит, для кого-то я говорю, тема будет не новой, кто-то, может быть, так сказать, об этом давно знает, но я знаю, что даже если кто-то это знает или делает подсознательно, все равно количество книг, в которых рояли в кустах вырезают, так сказать, на каждом шагу, оно почему-то не уменьшается. И именно вот о роялях в кустах, о том, как превратить, так сказать, неожиданность в
фишку,
да, я и хочу, так сказать, рассказать. Начнем с цитаты, известные цитаты, все знают, это Мнао Горина, миниатюра Горина и Арканова, вот, которая вошла, кстати, в энциклопедию крылатых слов и выражений. Журналист, бывший московский рабочий, а ныне пенсионер Степан Васильевич Серегин, на вопрос ведущего о способе проводить свое свободное время, отвечает, что он любит играть на скрипке. Серегин, да, я случайно взял с собой скрипку. Я исполню вам на ней полонез Огинского. Достает скрипку, играет. Ведущий, превосходно, браво, вы, оказывается, талант. Серегин, да. А еще я играю на пианино. Здесь как раз в кустах случайно стоит рояль. Я могу сыграть. Я исполню вам полонез Огинского. Ведущий, благодарю вас, Степан Васильевич, к сожалению, мы ограничены временем. Скажите, пожалуйста, а как отдыхает ваша семья? Серегин, моя жена все больше отдыхает по хозяйству. А сын работает на Дальнем Востоке. А, вот и он приехал. Поднимается навстречу. Здравствуй, сын. Ведущий. Какая приятная неожиданность. Дело в том, что вот таких фишек в книгах, особенно в книгах молодых талантливых авторов, так сказать, я встречаю весьма и весьма немало. То есть, более того, некоторые авторы даже считают, что они нарочно загоняют героя в какую-нибудь безвыходную ситуацию, вот, а потом мастерски, как козырь из рукава, так сказать, герой достает, так сказать, какую-нибудь волшебную машинку, особенно это, кстати, я говорю, характерно для фантастики и фэнтези, достает какую-нибудь либо волшебную машинку, либо какую-нибудь волшебную палочку, артефакт и так далее, а вот у него, оказывается, был с собой волшебный оживляющий камень, он потер, так сказать, ему ладошку и ожил. Вот. Так вот, это называется рояль в кустах. То есть автор считает, что вот он так вот ловко, мастерски, так сказать, вытащил героя, и все должны обрадоваться вместе с ним, как герой классно спасся. Ничего хорошего, так сказать, в этом нет. Так вот, Антон Павлович Чехов говорил, что если в первом акте на сцене висит ружье, то в последнем оно должно выстрелить. На самом деле верно обратное. Если в последнем акте у вас выстреливают ружье, в первом акте его надо повесить на сцену. Вот. То есть...
А вот тут не соглашусь, тут иногда очень интересные вещи бывают, когда именно появляется в самом начале, а потом вдруг понимаешь, как она сработает. Хотя она появилась совершенно независимо.
А? Нет, ну возможность сработать у него, конечно, должна быть. И она должна быть, она тоже должна быть. То есть, если мы в первом акте на сцену вешаем, так сказать, шариковую ручку, а в третьем акте выясняется, что это не просто шариковая ручка, а она умеет этот серебряный пыль
стрелять,
то это тоже, да, то это тоже не вариант.
Но почему? Если где-то мелькает что-то подобное у какого-нибудь Джеймса.
Нет, я говорю еще раз, ее надо простроить, совершенно верно, ее надо простроить, ее нужно заранее, так сказать, чтобы это было логично, а не чтобы это выяснилось в последний момент. Я говорю, что козырь из рукава, когда вообще ни в каких ситуациях автор не должен вытаскивать козырь из рукава, читатель не любит козырей из рукава, это всегда отдает... каким-то обманом, даже в детективе, понимаете, когда, особенно в классическом детективе, когда читатель хотел бы догадаться сам до, так сказать, конечно, хорошо, когда он до конца не догадывается, да, но если он не догадывается, потому что автор от него что-то скрыл, вот, и вытащил это в последний момент, то читателю всегда обидно. Вот. Значит, примеры. Вот Раскольников, который убивал старушку топором. Да? Вот, казалось бы, так сказать, маленькая деталь.
Топор без рукава.
Да, он не пришел. Можно было бы. В данном случае, конечно, топор не был бы роялем в кустах, если Раскольников собрался убить старушку. Наверное, он чем-то вооружился. Да? Но Достоевский сначала пишет о том, как он это самое, шьет карман для топора, потом он ворует этот топор, и только после этого он приходит к старушке. Один из самых хороших примеров, так сказать, ну вот, кстати, это известная это самая книга профессора, да, Бильбо дарит Фродо кольчужку из чешуи жопы дракона, это самое. После этого в середине пути кто-то встречает, кто-то видит на нем эту кольчужку и говорит, что это мифрил, что это, значит, суперская шкурка, вот, которая там выдерживает удар копья, в том числе и так. И только в третьем акте, когда тролль ранит, ударяет Бильбо копьем, так сказать, его чудесное воскресенье, так сказать, он показывает кольчужку. И это уже это закономерность, это уже нормально. То есть, а теперь представьте, если бы информацию про кольчужку, если бы Фродо сначала остался жив, а мне вот Бильбо подарил кольчужку, а она сделана из мифрила, а это круто.
Это как детские разборки, а мой робот сильнее, потому что...
Да-да-да, то есть, а здесь вот...
Про Мартина ты уже рассказывала.
Что?
Про Мартина.
Нет, она толком ничего не рассказывала.
Я ничего не рассказывала, да, еще. Я про Мартина вообще, я разве что-то говорил, должна сказать про Мартина.
Ну, там тоже отличная штука с Мартином. Отличие
давай.
От сериала, отличие. Введение того, что Грант любит лазать по стенам. Как это сделано в сериале?
Да.
В сериале это, значит, сначала окрик.
Давай лучше наоборот. Ну, давай я расскажу.
Да.
Это самое. Как это сделано в книге? Как это сделано в книге? Эпизод целиком, значит. Эпизод начинается с того, что Бран любил лазить, так сказать, по крышам. И вот он лезет по крыше, вот, и видит, значит, эту парочку, простите за совершенно непристойным занятием. Вот, после чего его с крыши сбрасывают. То есть практически от вот этого падения с крыши, от начала эпизода до его падения с крыши, это, по-моему, 3 или 4 абзаца всего. То есть это в одном эпизоде. В фильме это раскручено немного.
Нет, Доль, ты ошибаешься. Да. В книжке это довольно длинная, нудная глава.
Ну, но все равно она это все
идет... Она не 3-4 абзаца, она длинная.
Да, ну, хорошо.
Она, меня задолбало его вот это лазанье там, да, именно, что...
Уже
что была радость, когда его сбросили, наконец-то. Уже была радость
это делать. Да, то есть, как он лазает, как он думает о том, что залезть. То есть,
точно было. Ну, на 3-4 абзаца. Соврала. Ну вот, как это сделано в фильме? В фильме, так сказать, сначала показывают лазающего Брана. Вот.
Нет, Оль, опять не
хорошо. Давай.
Сначала ему мама кричит.
Да.
Не лезь, только не лезь на стены, как ты любишь это делать.
Да.
Потом ему снится, что он лазает. И только в третий раз он уже полез.
Чтобы упасть.
То есть там вот как раз три очень четких введения поэтапные. Значит, а в книге мало того, что Бран появляется где-то в самом начале, а потом возвращение к нему, вот это вот его лазание, оно только через 50 страниц, когда читатель уже забыл, Бран вообще, чего он полез на эту стену, чего ему там надо.
Вот. В сказке про Золушку, да? Устальные башмачки. Да, я не сказала в самом начале, что деталь лучше всего раскручивать в 3 акта. То есть сначала деталь появляется, мелькает на горизонте, потом, так сказать, с ней что-то происходит, вот, и только в третьем, так сказать, акте она выстреливает.
Причем первые 2 раза должны быть очень ненавязчивы.
Да, она должна вписаться, то есть она не должна
висеть там. Она должна не намекнуть.
Она должна быть в первом акте.
Не должно.
Солнышко дарят устальные башмачки. Все вписывается, все на месте, да? Почему бы, так сказать, ехать
даже там... До всего другого дофига подарили.
Да, ей подарили всего дофига, и хрустальные башмачки в придачу. Да. Вот. Это самое. Ну, кстати, Шварц выделил хрустальные башмачки. Хрустальные башмачки ей дарит этот самый, ну, как бы, маленький волшебник, да.
Она обосновала, почему они не исчезли.
Да. Это самое. Дальше, так сказать, во втором акте она теряет башмачок, ну и в третьем акте уже разыгрывается вся трагедия с примеркой башмачков там и так далее. Угу. Вот. Ну вот я говорю, а теперь представьте себе, что рассказчик не упоминает о том, что Золушке подарили хрустальный башмачок. Ну, много чего подарили, вот, придерживая, так сказать, информацию себе. Много чего подарили, вот. Потом забывает сказать о том, что башмачок она потеряла, и только когда приезжают, так сказать, башмачки мерить, читатель узнает о том, что, оказывается, башмачки были, и потеря была. То есть натуральный рояль в кустах. Вот. А оказывается, она вот... Кстати, одно из самых красивых раскрутых деталей, я считаю, в книге «О зоре здесь тихие», благополучно повторено в фильме, это с кисетом с табаком, который стал причиной гибели Сони Гурвич. В первом акте он развязывает кисет, прикуривает, девушки спрашивают, что там написано, а там написано «Дорогому защитнику Родины», так сказать. Вот. То есть сама по себе деталь хороша и красиво, да? Вот. Во втором акте мы видим, как он забывает кисет, то есть он курит, мы видим, почему он забывает этот кисет, это самое. И только в третьем акте он хватается за карман кисета, нет, и тогда Соня за ним бежит. Было бы прикольно, если бы мы этого кисета ни разу до этого не видели, когда он, сигареты забыл, это самое. То есть здесь деталь раскручена. Нет, человек может забыть сигареты, да, папиросы, может забыть кисет с табаком. Но когда оно раскручено вот так, вот в три этапа, оно срабатывает, оно вот это вплетение случайности, так сказать, в закономерность жизни.
И еще одна небольшая тоже закономерность восприятия. Если этапов будет четыре, читатели, ну, как бы в большинстве случаев догадаются.
Мне как раз очень понравилось то, что ты говоришь про вот трехчастное такое вплетение, как бы реально. Получается забавная вещь, что деталь для того, чтобы она работала, подчиняется тем же законам действия, что и персонаж, что и весь сюжет. Смотри, те же такты, экспозиция, в данном случае не героя, не общего действия, а работающие детали. Действие, кульминация, развязка, то есть то же самое трехтактное действие, а те же законы композиции оказываются верными не только для сюжета в целом, не скажем там главного героя, но как это не забавно для деталей, неважно, это кофе хрустальное, это вот этот самый кисетный щитник Родины, это что бы ни было, но если мы хотим, чтобы оно работало, а не выскакивало как груз из рукава незавязчивого мужчина,
совершенно верно, да?
Вот. Психология восприятия.
Я зачту сейчас цитату такую маленькую из «Метты». Я вообще люблю «Метту». Это самое. Это самое. Это логика случайностей, логика нелепости и совпадений. Она в сущности противоречит логике любого рассказа. Но в ней есть аромат жизни, так необходимый любому сочинению. Когда мы придумываем что-то, то создаем вокруг своей выдумки маленький мир, где действуют наши законы, торжествует наш порядок, наказаны наши враги. Сюжет – это озеро порядка в океане хаоса жизни. Немного случайностей лишают этот придуманный мир зарегулированности. Пожалуй, без случайностей хорошая выдумка не может обойтись, по крайней мере, в начале рассказа. «Почему ты опоздал?» – спрашивает учитель. «Проспал», – говорит плохой сценарист-первоклассник со слабым воображением. «Бабушка заболела», – находит случайную причину хороший сценарист и начинает развивать эту случайность. «Бабушка упала с лестницы, поэтому мы вызвали врача. Я должен был его ждать, а потом он выписал лекарство, поэтому я сначала пошел в аптеку, потом уже пошел в школу». То есть мы вовлекаем случайность в нашу цепь казуальных причин и следствий рассказа. Случайность врывается в наш рассказ извне. Она как бы подтверждает, что рядом с историей бурлит независимая от нее жизнь. Конечно, случайность будет выглядеть убедительней, если деталь окрасит ее конкретностью. Бабушка упала и сломала шейку бедра. Это уже что-то. Есть деталь. Значит, из чего я бы вот сделала некоторые выводы. Как случайность, так сказать, вписать в сюжет? Как ее преподнести правильно, чтобы она вписалась туда? Первое – это подготовить. Ну вот, появление Эмилии в трактире Эмиля, это по большому счету натуральный рояль в кустах. Но как подготовлен? То есть, если бы, кстати, вот там как раз не хватает промежуточного второго акта. Вот, то есть там в два акта деталь раскручена. Вот. То есть сначала он говорит о том, что у него была возлюбленная, и потом эта возлюбленная появляется на пороге. Вот. То есть там явно не хватает, но там и промежутка не было. Это сама.
А в качестве... Нет, она вспоминает, что она стояла у окна юноши.
Да.
Оля, в качестве, вот я и хотела сказать, там все три акта есть.
Слушай, а может быть, да, ну ладно. Ну хорошо, в любом случае, нам не кажется, ее появление не кажется нам роялем.
Абсолютно логично.
Вот. Дальше, расцветить подробностями, подробными деталями, которые даже не важны для последующего повествования. Но если есть деталь, вот бабушка сломала шейку бедра, да, вот, такое, это уже на ложь похоже очень мало, да, вот. И можно дать последующее обоснование случайности. Но это, как правило, выглядит хуже. Хорошее последующее обоснование случайности – это Анушка, которая разлила масло. То есть она все равно разыграна в три акта, а Анушка разлила масло, у нас звучит на первых же страницах. А обоснование, так сказать, оно уже много позже, оно ближе к концу книги дано, где уже Анушка в фокусе, так сказать, которая разлившая масло в тот день. Вот. Далее цитатка еще. Причины и следствия в криминальных историях настолько зарегулированы, что действия персонажей в грамотных сюжетах становится предсказуемым так, что отвратительно. Случайности придают действию непредсказуемость и легкость импровизации. Но случайность – опасное оружие. Она, как правило, находится в сложном балансе с закономерностью. В начале истории случайность желанна и почти обязательна. Затем она должна быть вовлечена в логику рассказа. Чем ближе к концу, тем ей меньше места. В кульминации действуют только закономерности. Случайность в кульминации хороша, если она ошеломляет нас на пути к катарсису. Кульминация и финал Ромео и Джульетты тому пример. Случайность кульминации может обнаружить вашу беспомощность. Контролируйте это. Вот чем ближе к финалу, тем меньше случайностей. Вообще любой сюжет, так сказать, должен сходиться к финалу, как к острию клинка, как говорили Олди. Вот. Сказки, кстати, там яркий пример. Ну вот пример со Снежной королевой, конечно, не самый лучший. Но тем не менее, то есть бабушка рассказывает детям сказку о Снежной королеве, а она случайно в этот момент пролетает мимо и заглядывает к ним в окно. Натуральная случайность.
Ну если бы тролль не разбил зеркало.
Что?
Если бы тролль не разбил зеркало,
кстати, заметьте, да, даже эта случайность уже подготовлена. И вот, ну, скажем так, сам по себе сюжет поисков, он сам по себе полон случайностей, да? И то, что Герда попадает к маленькой разбойнице, где находятся северные олени и птички там, которые знали, что она, что увидели Кая, вот. Это случайность, тоже, но, правда, тоже хорошо подготовленная случайность. Она не просто шла по лесу и набрела на избушку, где ее ждал северный олень, вот. То есть там тоже все это раскручено. Да, да, совершенно верно. То есть изначально, так сказать, золотая карета, всем понятно, чем будет это дело кончиться. Вот. Но после того, вот как только она садится на спину северному оленю, случайности кончились. Там больше нет ни одной случайности. Как только вот она вышла на финальную прямую, так сказать, мы идем к кульминации, вот, все, никаких случайностей уже нет и быть не может. Либо они должны быть уже не случайными давно. Вот. Самый изумительный финал вот, с подготовленными полностью случайностями, значит, кольцо всевластия, да, случайно попадает в Бильбо. Натуральная случайность, он случайно набрел на пещерку с Гормуром. Вот. А вот когда мы выходим уже к жерлу Ордруина, никаких случайностей нет. Вот. То есть понятно, что он там оказался не просто не случайно, да, он туда шел. Горлум не случайно, так сказать, нападает на хоббитов. Он шел сзади, и мы знаем о том, что он шел сзади. Вот. То есть Фродо не. Да, естественно. То есть, ну, я говорю, Фродо не может расстаться с кольцом. Это нам твердили на протяжении, так сказать, всего романа, вот, что он так просто бросить кольцо в Ордруин не сможет. Мы готовы, вернее как, Он шел, мы уверены, что он идет туда выбросить это кольцо, но когда он тормозит, так сказать, на пороге, для нас это в какой-то, даже не то чтобы неожиданность, она ожидаемая неожиданность, она подготовленная неожиданность. Вот, вот он пришел и не может этого сделать. Вот. И то, что Нефродо бросает кольцо, а горлом падает, так сказать, с кольцом в пропасть. Вот это вот я считаю изумительно подготовленная деталь, потому что еще в первом томе Толкин говорил, так сказать, что сердце говорит мне, что он еще сыграет свою роль, плохую или хорошую, но сыграет. Бильбо, жалость Бильбо может отразиться на судьбе многих, в том числе и на твоей. Но не только, вот здесь в чем крутость всего этого, не только слова Гэндальфа подготавливают, так сказать, финал, а финал служит подтверждением словам Гэндальфа. Вот. То есть, и вот с моей точки зрения, это действительно вот вмешательство судьбы, провидения, так сказать, здесь очень, я говорю, очень глубокая закономерность оказывается, так сказать, в этой ситуации. То есть этот финал, с моей точки зрения, один из самых лучших, подготовленных, так сказать, неожиданных и закономерных. То есть финал всегда должен быть неожиданным, но закономерным. Вот. И как раз вот, собственно, так сказать, о том, как это делать, я и рассказал. Я думаю, что 15 минут уже прошло, вот, и нам уже пора начинать обсуждение. Я надеюсь, информация была полезна. Да, пожалуйста.
Первая группа нам
даст время. Сейчас мы...